Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
А Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в прямом эфире. Добрый вечер, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
И мы продолжаем, собственно говоря, историю этих двух замечательных женщин. В прошлый раз мы рассказали про Агриппину старшую, а теперь будем про маму. А теперь будем говорить про дочку Агриппину младшую, которая, как условно говоря, да, там сестра Калигулы, жена Клавдия, мать Нерона. И дочь Германика.
Это что-то потрясающее. Такое соцветие. Только в кавычки, конечно, беру, ужасающих фигур. Ну, я вернусь к своей мысли, которая прозвучала в прошлый раз. Мне кажется, она важная. Это действительно закат. Закат великих воспевавшихся римлянами доблестей. Пусть не во всем они удавались, но был некий эталон, были некие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. А вот со времени установления неограниченной монархической власти, а это сделал Октавиан по прозвищу Август Божественный, это сделал он. 27-й год до новой эры, победив всех великих конкурентов, что-то сломалось совершенно в римской системе, в римской цивилизации, не приспособленной к этому неограниченному тираническому правлению. Об этом писали все умнейшие историки прошлого. А я хочу напомнить известное высказывание лорда-историка XIX века Джона Эмерика Эдуарда Дальберга Актона. Замечательный человек, который говорил: «Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Вот это примерно то, что является стержнем к теме, которую мы продолжаем, а мы действительно продолжаем сегодня. Агриппина-младшая, уцелевшая дочь Германика, отравленного в Сирии, и Агриппины-старшей, замученной по приказам Тиберия, по распоряжениям, беспощадно замученной вместе с братьями Агриппины, то есть сыновьями Агриппины-старшей. Это вот такое затравленное...
Такое детство.
Вот накопление ненависти. Я полагаю, шло страшное накопление ненависти. Потому что не может человек перенести эти бедствия хладнокровно. Человек не может. А Калигула смог. Ее родной брат. А вот Калигула смог. О нем я еще скажу. Итак, она родилась то ли в 15-м, то ли в 16-м. Это бывает не очень точная дата. А прожила 44, видимо, года. Или 45. И каких? Она родилась там, на Рейне, на Западе, где сражался, героически сдерживая давление германских племен, ее отец, обожаемый римлянами Германик. Родилась там, в походных полевых условиях. Все его дети вот начинали с этого, что они росли там. А мать принимала участие даже в боевых действиях. Она привыкла ими гордиться. Но все кончилось. Все кончилось после смерти отца, который умер в 18-м году, отравленный, никто не сомневался. И когда суд уже приближался даже к тому, чтобы установить факт отравления, главный обвиняемый наместник в Сирии вдруг покончил с собой. Все понятно. И мать, знаменитая, так сказать, женщина Агриппина старшая, жена героя. Жена героя, которого обожал Рим. Ложное известие о том, что он может быть жив, вызвало истерику, восторги, кричали: жив, здоров, спасен Германик, Рим спасен и мир спасен. Для них это примерно одно и то же. Вот такое начало жизни, которое начиналось как бы светло и радостно, но затем обернулось совсем иначе. Она родилась на том месте, где сейчас современный город Кёльн. Это была местечко-крепость.
Глухомань.
Да, крепость. Одна из римских крепостей. Опит Уибор. Или, да, Уибор, все-таки, наверное, так. На Рейне И в 18-м году, когда погиб отец, семья вернулась в Рим, ей 3 года.
Знаете, что интересно было? Что ведь они все уехали на восток, вся семья, кроме нее. А ее маленькую 3-летнюю девочку отправили к тете в Рим. А вся семья, все братья, папа, мама, они уехали. То есть она была уже сразу как-то там на воспитании. Да, при живых родителях. Пока при живых.
Она сирота по определению, получается. Семья вернулась в Рим, а она нет. В 19-м отравлен германик, мать борется за правду. До нее никому нет дела. И вот, когда ей исполнилось 13 лет, в 28-м году, Тиберий, этот озверевший совершенно от безнаказанности...
Дедушка.
Вседозволенности.
Дедушка.
Да, злобный.
Но он дедушка ей.
Да, это ее дед. Он удалился на Капри, взяв с собой ее брата одного.
Ну, вот пока еще.
Калигулу.
Да.
Солдаты его прозвали Калигулой, потому что он ходил в солдатской обуви, в сапогах, и они прозвали его Сапожок. Он их умилял. Кто мог представить, что из него получится? Ну, есть даже версия, что все-таки он был нездоров, душевно болен. Вот ей 13 лет. Тиберий как бы вспоминает о ней. И выдает ее замуж за человека по имени Гней Домиций Агенобарб. Вот более чем на 30 лет старше девочку отдали тоже дедушке, можно сказать. И о нем надо сказать, чем он был известен. А он был очень известен. То есть, в какие лапы отдали эту девочку? Считался родственником Августа. Это создавало вокруг него какую-то защитную такую зону. В походе на восток прославился тем, что убил вольноотпущенника, который по его приказу пил вино и больше уже не мог. Тогда он его убил. Даже в Риме это произвело нехорошее впечатление. Вынужден был оставить службу.
Ну, самодур уже понятно.
Однажды на Аппиевой дороге переехал мальчика, якобы не заметив его. Об этом тоже уже было известно, об этом говорили. В жару спора на форуме выколол глаз некому всаднику. Жульничал на гонках. Гонки на колесницах. Угу. То есть, это человека, о котором один из древних авторов, Аня, все те же писали и Тацит, и Светоний, сказал, самый негодный человек во всех отношениях. То есть, выдать ее замуж, ребенка фактически, за этого человека, это была система издевательства в развитии. Они не то, что не закончились, они приобрели некую изощренную форму. И вот, мне кажется, ей у нее шло накопление ненависти. 9 лет она была замужем за этим, можно сказать, чудовищем. 37-й год. Умер Тиберий. Его наследник – брат Агриппины Калигула. О нем тоже сразу скажем. Вот зная, что сделано с его семьей, он находился по призыву императора на Капри с ним, и, как пишут все авторы, делал вид, что все хорошо. Он вел себя так, что он всем доволен. Он уже 6 лет при императоре Тиберии, ему 25 лет. Все хорошо.
Папа отравлен, мама задавлена,
братья замучены. Причем голодом, одного да. Голодом уморили.
Все хорошо.
В декабре этого же 37-го года Агриппина родила сына. Его назвали Домиций. Это он станет Нероном. Ее окружают вот эти злые, страшные тени и чудовища так плотно, что, как мне кажется, ей ничего не оставалось, как стать чудовищем самой. Калигула будет 4 года на престоле. И эти 4 года для Агриппины были очень знаменательны. Во имя его правления, бывший сапожок, бывший очаровательный ребенок, что-то дикое. Все, что об этом рассказывают, ну, самая знаменитая история, что он объявил сенатором: «Я своего коня произведу в сенаторы».
Введу в сенат
и дам ему ранг, если захочу. Вот сделаю все, что захочу. Есть версия, что он, конечно, не родился таким. И умиление солдат было не на пустом месте. Как говорят дети иногда, он хотел быть хорошим. Как пишут все наши с вами авторы, Дион Кассий тоже. Правда, каждый все дальше и дальше не является современником. Пересказывают друг у друга, что-то заимствуют. Что же, в чем, что случилось? И они пытаются объяснить, что он заболел какой-то страшной, необъяснимой для Древнего Рима болезнью, какой-то, ну, сейчас бы мы сказали, инфекцией, при отсутствии медицины, фактически при отсутствии медицины, было непонятно, что это с ним происходит, типа воспаления мозга. Угу. И вот когда это воспаление закончилось, из него, из этой болезни вышел совершенно другой человек. Не знаю, не берусь судить, потому что во всех римских авторах есть такая морализаторская нота, морализаторский настрой. Они больше всего хотели объяснить, что случилось с Римом.
Не могло такое быть с нормальным человеком, просто так. Конечно. Жестокость просто так была непонятна. Даже на фоне всех жестоких, сам Калигула, ну, конечно, он отличался.
Чем только не пытаются объяснить авторы, включая 20 век.
Нет, даже... кстати, есть сейчас такое направление, не знаю, знаете ли вы или наши слушатели. Врачи пытаются по описанию древних авторов угадать, чем болели там, Наполеон, Гаюлий Цезарь. Да-да-да.
Довольно увлеченно этим занимаются. Воссоздают... пытаются перевести на современный медицинский язык.
И там, где сохранились погребения, там по костям, поскольку болезнь откладывается в костях, пытаются тоже определить там все эти раны, удары в голову и так далее. Это очень интересно, но, конечно, даже на фоне нашего будущего сына, нашей героини Нерона, его родной дядя выглядел странно.
Еще более чудовищно.
Еще более странно, я бы сказал.
То есть, вот этот разговор про душевную болезнь, может быть, что-то за ним есть, но главное, что есть, римляне пытаются в конце, ну, они еще будут возрождать эти самые свои ценности. При династии Антонинов будут люди, будет Марк Аврелий, который будет мучиться.
Север тоже самое, солдатский император.
Они будут мучиться вопросами моральными, ну, особенно Золотой век Антонинов.
Ну, знаете, вот эта история с Калигулой, ведь, собственно говоря, когда он... в 37-м году пришел к власти, его окружало эти три сестры его, включая Агриппину, вот, которые единственно могли его утешить. Абсолютно серьезно влияли на него и через них пытались влиять.
Агриппина, Юлия Друзила и Юлия Ливилла.
Да, это сестры. Оставшиеся живых дети Германии.
Да, три сестры. Их три сестры. И что-то сразу быть хорошим он попытался прежде всего в отношении этих сестер. Призвал к своему двору. Это его родные сестры.
Просто напомнишь, что это оставшиеся дети, оставшиеся в живых только
после истребления
семьи. Да, это и самые близкие люди.
Родила 9 детей.
Да.
И вот он пытается воздать им всяческие почести. Все это у него получается вот с какой-то болезненностью.
А мне почему-то нравится. Вот что вы вот, когда там указом императора, во имя здоровья императора и его сестер провозглашает сенат. Ничего себе, такого в истории нет.
Да сопутствует удача императору и его сестрам. Это производило противоестественное впечатление. Что в этом? Когда авторы, я вот не договорил фразу, включая 20 век и даже 21, историки пытаются объяснить, что случилось с Римом, как с организмом социальным, со всей этой конструкцией римской цивилизации, ищут много в моральных вопросах и объясняют, все это пришло с Востока. Ну вот уж такое отношение к сестрам никак не с Востока. Женщины на Востоке находятся в тени. Это как раз что-то свое, но с оттенком болезненности. Он распорядился, Калигула, профили своих сестер чеканить на монетах.
Сестер.
Чеканят. Ну,
сохранились,
как странно.
Монеты. Сохранились монеты.
Как странно жить римлянам. Второе. Им даны права и некие привилегии весталок. этих, дающих обет безбрачия, жриц...
Святых женщин.
Который символ Рима. Какие привилегии? Например, лучшие места на играх и состязаниях. Ну, бронь для членов правительства.
Это очень важно. Для Рима это было важно, на каких скамьях сидеть, вы же знаете.
Самое важное. А вы представляете, как это должно раздражать?
Конечно.
Они сидят на этих забронированных местах. И они имеют привилегию весталки, являясь противоположностью весталки,
да.
О чем сейчас говорим.
Замужние, с детьми. Ну, Агриппина, во всяком случае, уже родила Нерона к этому времени.
Публичные вот. Клятвы. Они их отдавали замуж. Раз, два, разводили.
Да.
То есть, это антиподы весталок. Им выделено колесница, это поразительно, на которой до этого возили только изображения богов. Все это должно взбесить. Ага. Вот есть такое ощущение, что он, может быть, несознательно, но он пытается или взбесить Рим, или он таким неловкими телодвижениями хочет искупить.
Перед семьей.
Воздать.
Перед семьей.
Семье, да, что-то.
Не мог защитить... Когда был при Тиберии.
Да, 6 лет притворялся, что все в порядке. Может быть и так.
Ну и, конечно, слухи об инцесте, о том, что...
И тут да. В ответ, конечно, что это ненормальная любовь. Что... Тем более, что в античном мире отношения к сексуальным отношениям, связям между мужчиной и женщиной были несколько иными.
В Египте просто фараоны женились
да.
на сестрах.
Это было нормативно, чтобы да. из семьи
власть не уходила.
Чтобы не уходила власть. Но тут пошли разговоры об оргиях, которые они устраивают, он с сестрами, на Палатинском холме. Видимо, так. И оргии, видимо, были. Он вот это бешеное желание, зато мы теперь можем все. Мы можем вернуть все. То, что отнял Тиберий, что было растоптано, мы притворялись, что это нормально, хотя это, конечно, совершенно ненормально. И вот эти разговоры про оргии в Риме, все это ужас, создает совершенно ужасающую обстановку. И как понимать, что происходит? Что происходит? Происходит что-то страшное. И это страшное разрешится только при Нероне. Разрешится самым ужасающим, завершающим эпилогом. А пока действительно все это ненормально.
Вот три сестры и Калигула.
Через год такого веселья, в 38 году, умерла Юлия Друзилла.
Одна из сестер, вроде самая любимая.
И тут и выяснилось, что она и была самая-самая налюбимейшая. Чего даже не понимали при ее жизни. Может, он сам не понимал. У Калигулы все было в каком-то противоестественном проявлении. Он впал вдруг в ужасный транс, долой оргии, грусть, тоска. Но его тоска, конечно, и в смертные приговоры очень быстро перетекает. Вдруг этот нездоровый человек совершенно... Он начинает говорить о нравственности, теперь он будет думать только об ее памяти. И выдвигает обвинения против двух оставшихся сестер.
Фантастик.
Это фантастика.
Против Агриппины в том числе, просто напоминаем.
То есть Агриппина и...
И одна из Юлий.
Да, и Юлия Ливилла.
Да.
Он обвиняет их в разврате, он вдруг увидел... Какой-то с их стороны разврат. И их любовника общего, Марка Эмилия Лепида, приказывает немедленно казнить. Итак, мы занялись нравственностью. А двух сестер, нашу Агриппину и одну из Юлий, уцелевшую, еще живую, куда? Туда же.
На острова.
Где была мать?
Сослать.
В ссылку. Туда же. В эти ужасные условия.
Напомним, что Нерону год... будущему.
Да,
мальчика теперь тоже остается без
тетушки,
родителей.
Он тоже без родителей. Сирота, он тоже изломанный уже от рождения.
А там... муж-то остался, кстати, папа. Папа остался?
Папа живет в Риме.
Отдельно, да.
И его ничего не волнует. На острова сначала Агинабар был вместе с сыном, да. Потом его
отдали тетушке, да,
потому что Агинабар внезапно умер своей собственной смертью, а тетушке Домиции отдали. Там, в этой ссылке, все повторяется. Они голодают. Они голодают. Этим двум юным особам нечего есть. Продолжается накопление ненависти, накопление ужаса и одна важная деталь. Они ныряли за губками, доставали,
и чтобы их,
их продать,
продать, да,
и прокормиться. Это сыграет в судьбе Агриппины очень важную роль.
Они стали ныряльщицами, эти две аристократки. Сколько? 23 лет.
Юные женщины.
Да, аристократки, жившие при дворе.
Они
любимые сестры.
Жили в роскоши. Можно представить, как кормились. Ибо им уже вполне склонен к излишествам в пище. Вполне. Шагнув порог вот республиканский, он как-то двинулся в сторону такого развращенного быта повседневного. И вот после такого питания, после такой роскоши, они нищенствуют и ныряют. Это очень важно для будущего нашей Агриппины. А внезапно скачавшийся Агинобарб делает ее свободной. Но Калигула еще жив. 41-й год. Умирает Калигула. Не умирает. Его, наконец, убивают. Претрианцы больше не желают терпеть. Весь Рим, наверное, шумом выдохнул, когда узнали, что Калигула убит.
Со всей семьей. Наталья Ивановна Басовская. Мы вернемся в студию после новостей и рекламы.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18.35 в Москве. Это все так. Мы с Натальей Ивановной Басовской говорим о Агриппине-младшей.
И все так же страшно.
Все
как
так же,
и Агриппине страшно.
Не так, старше. Еще страшнее.
Еще страшнее.
Еще страшнее.
Ну, дойдет накопление.
Да.
В ней шло накопление ненависти. Я вот тут подумала, объясняя, что случилось с римской цивилизацией, я бы все-таки напомнила, что многие, не одну сотню лет, они считали себя и чувствовали себя хозяевами мира. Это мы хозяева мира. Вот это развращает абсолютную власть не только человека отдельного, но и вот эту совокупность, социум, римскую цивилизацию. Убит был Калигула, можно понять.
Там страшная история.
Но они же убили его вместе с женой Цезонии, Мелонией Цезонии, и малолетней девочкой, которую назвали Юлия Друзила в честь этой любимой сестры. Ну вот, что за беспощадность?
Просто убили головой о каменные камни. Разбили двухлетней девочки.
Что-то чудовищное.
Взял центурион и ударил.
Это что-то с людьми чудовищное происходит. И совершенно случайный человек оказался на престоле. Мы когда-то о нем говорили. По-своему, совершенно удивительный. Это брат покойного германика знаменитого, дядюшка Калигулы, Клавдий, который считался чудаком, ненормальным, наивным, простодушным. Над ним шутили на пирах, хохотали, мол, такой вот дурковатый.
Как
и ни о какой власти никогда не помышлял.
Да.
Когда был этот переворот, он спрятался то ли под кроватью, то ли в туалетной комнате, то ли за портьерой, его вытащили, поволокли. Он думал, несут убивать, но по дороге узнал, что несут в императоры. И тогда сказал что-то замечательное. «Ой, как хорошо! Теперь все будут читать мои произведения». Потому что никто не хотел читать то, что он пишет. Он благодушен. Он добродушен. Исключение. И из этого правила есть исключение. И он сейчас же возвращает из ссылок, из тюрем практически всех угнетенных при Калигуле. И возвращает
своих племянниц, и в том числе Агриппину.
Несчастную ныряльщицу. Более того, тут же озаботился задачей, это же 41-й год, тот же год, что ей нужны деньги, у нее же ничего нет. Она нищая. Ее надо выдать за богатого человека, потому что тот Агинобарб своей смертью ушел из жизни. Находит ей такого Гай Салюстий Пассиен, родственник великого знаменитого историка. Он был консулом, это человек видный, а самое главное, очень богатый. Очень богатый. И вот он, пожалуйста, берет Агриппину ко двору, приглашает ко двору, выдает замуж. Тот берет ее охотно вместе с малолетним Домицием, будущим Нероном, которому 4 года. И в 47-м, опять 6 лет, все какие-то роковые цифры, муж Агриппины вдруг умер. Вот этот самый
Солюстий.
Богатый Посейдон Солюстий. Слухи сейчас же. Агриппина хотела завладеть его богатством. Но на самом деле он ее и не ограничивал в средствах. Хотя уже можно представить все. То накопление ненависти, которое я не раз упоминала, оно должно было рано или поздно дать какие-то плоды. Известно, что пересказано, она кому-то рассказывала, что она начинает мечтать о власти. Не просто вернуть себе достойное положение. Мне кажется, это величайшая месть. Отомстить, воздать. Путь к власти как бы открывается, она при дворе. Но на пути препона. Это жена благодушного Клавдия, антиблагодушная Мессалина. Знаменитая своими злодействами, отравлениями.
Похождениями.
Он на все закрывал глаза, как-то все шло мимо.
Ну, любил он ее, что там.
Он как...
Все описывали.
Да, видимо, да. Видимо, да, магически действовала на него. Но потом боялся даже ее взгляда. То есть, это какое-то противоестественное время. А вот Агриппине хочется быть и сильной, и богатой, но Мессалина... помеха. Она не может признавать никаких других женщин. У Мессалины есть сын британик. Рассчитывает, что он будет наследником. А у Агриппины план. Наследником благодушного Клавдия должен быть ее сын Домиций. А править будет она. Будь она будет править под именем Нерон. План выполняется довольно просто. Мессалина в своем разврате перешла все границы. Она пока, можно сказать, император был в Осте, недалеко, под окрестности Рима, да, в командировке. Муж был в командировке. Она организовала обряд бракосочетания со своим возлюбленным, который считался самым красивым юношей Рима. Ну, в Риме, конечно, нравы были своеобразные, и понятие весь Рим, как весь Париж, существовало. Вот он считался самым красивым. А хочу, чтобы это был брак. Это уже безумие.
То ли это была игра... При том, что она замужем за Клавдием.
Да, за императором.
Не разведена, не отослана, ничего.
То ли это игра, то ли это уже элементы тоже безумия. В конце концов, Клавдий, можно сказать, дал добро на устранение Мессалины.
Ну, не так просто все, конечно.
Он мучился.
Мучился, да.
Он мучился.
Важно для будущего.
Окружающие императоров, властителей, особенно неограниченных властителей, они очень чутки к внутренним побуждениям их властителей.
Да, 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 да.
И они воплощают то, о чем он, может быть, только подумал и что хотел в себе подавить. Вот и путь для Агриппины. Вот и путь для ее ненависти. Вот и путь для того, чтобы Домиций занял место законного имеющегося наследника британика. Все это для Рима противоестественно. Наследственная власть, выбор наследников, усыновление, приравненное к кровному родству. Римская традиция не увязывается с этой монархией. А уж когда увязывается, то вот в этот какой-то дикий противоестественный узел. Агриппина, ей 32 года. Просто как дружно, все говорят, совращает Клавдия.
Который племянница.
Не умеет жить без жены.
Она племянница, родная. Он дядя.
Сенат услужливо дает разрешение. Сенат чувствует, что нужно императору. и боится, вдруг Клавдий перестанет быть благодушным, дает индивидуальное разрешение на брак. Ну, смотрите, все можно.
Там было несколько конкурентов,
Путать развратных женщин с висталками, выделять колесницы, предназначенные для перевозки статуй богов, бог знает кому, если я так хочу, все можно, коня в сенат и так далее. Получает разрешение. И заключается этот брак, и вот Агриппина,
императрица.
Что ж, она императрица. Она отомстит за все. Я думаю, у нее крепко это в голове. Она хочет доказать, что ее Домиций лучше имеющегося наследника, возможно.
Еще раз объясним, давайте, что у Клавдия был собственный сын британик.
Да.
А у Агриппины был собственный сын Нерон, уже Нерон к тому времени, он был назван Нероном, переназван Нероном после этого третьего ее брака. То есть они даже не братья, да, как бы получается,
нет. Но вот римляне считали, что все равно усыновленный.
Британикам у двоюродный дядя Нерону.
Да, это, да. Ну, можно сказать.
Ну, не, усыновленный, конечно, по правам равнялся родному. Это правда было. И надо сказать, что Нерон был старше по возрасту.
Немного. Она срочно занимается образованием. Она хочет, чтобы Домиций отличался. Она нанимает ему в учителя известного философа, мыслителя Сенеку, которого Клавдий возвратил из ссылки. Сенека чудом уцелел при Тиберии. Он, естественно, был где-то там и в заговорщиках. И вообще мыслители такие...
Всегда в заговорщиках.
Они сразу заговорщики, по определению. Он возвращен. Она назначает его воспитателем своего сына. Это будет Нерон. Ну, конечно, что он получает от Сенеки? Интеллектуальное развитие, интеллектуальные беседы, занятия языками. В итоге Нерон знал языки, и она, у нее готов аргумент, что он лучше. Он, ее Домиций лучше этого самого британика. Британик был заурядный офицер. Что он такое? В итоге спецразрешение дано. В 49-й год заключается брак Агриппины и Клавдия. Ей надо добиться еще одного. Меньше года пройдет. Она добивается главного. Клавдий усыновляет ее любимого Домиция Нерона. Все. Все подготовлено. И он отныне так именуется. Луций, Домиций, Агенобарб, это он так назывался. А теперь он Нерон, Клавдий, Цезарь, Друс, Германик. Ну, обратите внимание,
да.
Он включил в свое новое имя, у них принято менять имена, все славные имена этих самых поверженных, замученных предков. Тут есть и Друс, тут есть и Германик, и Цезарь это Цезарь, и Клавдий это благодарность. Вот таким теперь стал будущий Нерон. В сущности, Клавдий больше не нужен. Это 50-й год. Но он еще какое-то время продержится. Небольшое. В сущности, он не нужен. Он такой беззащитный, беспомощный, по-прежнему неэффектный.
Но император и его воля может поменять все.
И в сущности,
может сослать,
воля Агриппины выступает против его воли. Она думает, что теперь, очистив место... Клавдия только надо убрать. Только Клавдия надо убрать. И она будет править на самом деле. Почему-то ей грезится, что ее этот самый Домиций будет покорным оружием в ее руках. Об этом пишут все, кто размышляет на эту тему. Он уже усыновил Домиция, Клавдии больше ничего не нужно. Есть такой рассказ, что в это время пользуется известностью сюжет в Риме. Якобы Агриппина обратилась к прорицателю в свое время, когда Нерон был еще маленький, спросить, какая судьба ждет ее сына. И он сказал, он будет царствовать, но при этом убьет мать. То есть ее, Агриппину. И якобы ее ответ, пусть убьет, лишь бы царствовал. Вот это великое накопление ненависти. Это желание отомстить. А на общем сниженном моральном фоне жизни римской...
Абсолютно была искалечена в детстве, вот, психика. Абсолютно.
Конечно. То нравственное падение, которое произошло с высот Агриппина старшая, это же добродетельная Матрона, образец. Она обращается в суд, ее уважают и ценят в Риме. И довести до того, что она умирает, хочет себя уморить голодом, а ее насильственно кормят, а сын ее умирает от голода и ест половичок, который у него там в заточении имеется. Это перенести нормальная психика, видимо, не может. И вот Агриппина-младшая, конечно, этого не перенесла. Ее путь к власти, ее вот эта идея, что она понимает, что официально Римом женщина править не будет. Не пришло такое время. И никогда не придет. Но пусть это будет ее домицей. Она верит, что его руками...
Не жена императора, а мать императора.
Мать императора.
Молодого.
И она, ну как, регент. Регент. Во все времена, между прочим, при монархии есть такая вариация. И вот она уже может все. Она считает, что все свершилось. И пусть лишь бы царствовал. Клавдий дал ей все возможные почести. Место ее рождения... А будущий Кёльн он назвал колония Агриппины.
Ну да, а его жители как-то по латыни очень смешно звались, там типа агриппинцы.
Да.
В переводе, да. Это официальное название граждане колонии Агриппины – агриппинцы.
Он хочет, ну вот выделил эту самую выдающуюся колесницу, оказывает ей всяческие почести, но у нее сгорела душа. Душа, сожженная местью, не может умиротвориться, не может сказать с благодарностью. Ну, вот этот Клавдий, пусть я там его не обожаю, не преклоняюсь перед ним, но ведь он так хорош ко мне, моим родным. Утихомирься. Где добро? Куда оно делось? И вот Клавдий в 54 году, Агриппине 40 лет, умирает, получив из ее рук тарелку удивительно вкусных грибов. И она подчеркивает, что эти грибы приготовлены. Он любил грибы.
Да.
Приготовлены специально для него, по специальному рецепту. Ну, нынешняя реклама, наверное, могла бы чему-то поучиться, потому что человек дисциплинированно съел этот яд. Есть версия, что участвовала в приготовлении этого блюда знаменитая лакуста.
Отравительница.
Отравительница, женщина, увлекавшаяся ядами. Периодически такие в истории возникают в разные времена. И Клавдий откровенно, опять вот что-то все мне вспоминается сегодня, русская классика, намедник грибков, грибочков
откушал
и представился. Вот буквально ровно это было с Клавдием.
Раз вернул британика ко двору.
Британика, да. Потому что отравлять далеко не очень удобно. Понадобится какой-нибудь пизон, наместник Сирии, а потом еще проболтается. Ведь пизон
заговорил
в свое время. Он признался, что он отравил отца Агриппины.
Поэтому все приходится самой.
Все приходится делать самой. Британик призван ко двору. Не проходит опять года. В феврале 55-го он уже отравлен.
Как-то медленно. Да и по Клавдии, в общем, сомнений как-то не было. А Нерону 16 лет, между прочим.
А у Клавдии остается один сын. Вот этот Домиций с его пышным титулом. Что ко всей этой истории может быть более страшного? Кажется, что ничего? Может. Завершение можно назвать эпилогом. А эпилог состоит в том, как Нерон намучился
со своей мамой.
С убийством мамы.
Нет, сначала с мамой все-таки он намучился.
И с мамой.
Все-таки сначала мама правила за него. Ему 16 лет.
Весь Рим видит, да, что она хочет им помыкать. И, наверное, его тоже не очень...
Она ему делает публичные выговоры и замечания. Он великий император, ну, великий в смысле, император Рима, бог земной.
Он по статусу такой.
Да, а его мама, как щенка за ухо при его придворных, выговаривает ему: не с тем воюешь, не того назначаешь, неправильно планируешь, ведешь себя как-то, одеваешься не так.
Она все...
Она мама,
для
да.
Для того... чтобы план ее истребления возник. Не знаю. Видимо, она просто не владеет собой. Мы сегодня говорим про людей, у которых страсти достигли такого накала, что они собой уже не очень владеют. Нерон, конечно, не мог.
Но сначала он все-таки ей отдает всю власть, да? Все-таки он впервые развлечения, женщины. Все-таки он пока... Но потом характер вот этот унаследованный от мамы, и от папы, и от дедушки с бабушкой, от Тиберия.
Он стал взрослым.
Да.
Он стал взрослым.
Накопление.
Стал мужчиной. И его окружили, как их всех в это время.
Вот.
Вот придворные советчики.
Синека. Синека.
Да. Синека готов. Он боится Агриппины. Он помнит времена Тиберия. И он готов намекнуть, одобрить, поддержать любое начинание. И поддержал. Сейчас скажу, какое. Прежде всего, Нерон 3 раза пытался отравить Агриппину.
Сынок такой нормальный.
Ну, в их традициях да. семейных.
Да.
Но, оказывается, она принимала противоядие.
Угу.
Яды, от которых всякий другой скончался бы, угу. на нее не действовали. Подослал вольноотпущенника с кинжалом. Вот это появившаяся категория людей, вольноотпущенники, свободные и несвободные, с рабской психологией, называющиеся свободными, тебя отпустили, но ты никуда не отпустился, ты остался в душе рабом, страшные люди. И всегда готовые выполнять самые страшные поручения. Над ней рушился потолок. Валились стены ее спальни.
Угу.
Уцелела.
Да, специально построено было так, чтобы камень заложили над подушкой. Камень специально.
Она уцелела.
Плохо рассчитали.
И, наконец, вольноотпущенник Аникет сотворил проект.
Чудо.
Сегодня все называют проектом.
Чудо сотворил.
Вот сейчас бы назвали проект.
Так.
Подготовить корабль. Нарядный, красивый. Разукрасить его. И устроить ей прогулку по морю. Сказав, что они мирятся. Приехать проводить ее. Она ж поверила. Нерон сыграл такую сцену.
Ну, а какой
мама,
артист.
Да. Да, какой артист
да,
пропадает, погибает.
Да,
он в нем не погиб в тот момент. Он разыграл примирение, осознание того, что он зря на нее ворчал, что у них чудесные отношения. Она всем успела окружающим сказать: я примирилась с сыном, все так хорошо, у нас с сыном теперь все будет хорошо, то он на меня ворчал, больше не будет. Замысел был таков. Как только этот кораблик выйдет в море, от самого небольшого движения волн он развалится. Он был собран, как говорится, на живушку, и он должен развалиться. Замысел Аниктета рушится. Во-первых, море исключительно тихое. Ну, никакого движения на море. Во-вторых, когда все-таки рухнул потолок, очень крепкая спинка кровати удержала. Ее не раздавило. В-третьих, на корабле, когда начало что-то рушиться, валиться, падать, началась паника. Не все слуги были в курсе, что ее надо убивать. Какие-то начали спасать. Ее ближайшая служанка вообще совершила ужасающую глупость. Решив, что это сейчас будет убийство, что хотят убить, хотят кого-то убить, она кричала, что только не ее. Я Агриппина, закричала она, тут ее сразу зарезали. Одни слуги были за то, чтобы резать, другие по глупости, по инерции спасали. В этой безумной суматохе юная пловчиха, натренированная своей страшной судьбой,
нырянием за губками,
тихо выскользнула за борт и единственная доплыла до берега. С Нероном, конечно, было дурно. Он не сомневался, что замысел гениальный. корабль развалится от малейшего волнения. Что будет абсолютный штиль, он не знал. Что будет, эта суета, не знал.
Мама спаслась.
Как плавает мама, он, видимо, до этого не задумывался. Иначе ему надо было бы придумать какой-нибудь другой изысканный способ ее убийства, не связанный с плаванием. Пришлось ему сведомо Сенеки, Аникета, еще нескольких преданных слуг злодеев. Просто, видимо, кивнуть. Идите. Они пришли. Она поняла, что они пришли убивать. Закричала: «Порази мое чрево, ибо оно произвело на свет
это
Нерона».
Чудовище, да.
Никто не стал ее слушать, что она там предлагает поразить. Как пишут римляне, ее добивали и палками, и ножами, нанеся ей множество ран.
Замечу, что от непреторианцы, которые оставались верны памяти Германика, она дочь Германика, видимо, солдатня.
Это слуги, лакеи и мелкие вот эти...
Ну, сброд.
Вот, да, сброд. И среди сброда оказался философ Сенека.
Вот такая судьба у Агриппины была младше. Вот такие люди жили в то время. На кого-то они похожи. Я напоминаю, это была программа «Все так» об Агриппине младше. Мы с Натальей Ивановной с вами прощаемся до следующей передачи.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».